Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы сегодня с вами начнем изучать первое послание Петра. Обычно, когда мы начинаем ту или иную книгу, мы начинаем ее с предисловия. На этот раз, наверное, предисловие получится самым коротким, какой только может быть, потому что с апостолом Петром знаком любой человек, любой ученик Иешуа. Это один из ближайших учеников Иешуа, и, разумеется, его не нужно представлять. Одну деталь стоит сказать, и это вопрос об авторстве послания. Казалось бы, когда первое слово послания – это имя автора, Петр, то и вопросов о том, кто написал это послание, не должно возникать. Но на то она и библейская критика, чтобы мы с вами не дремали и готовы были отвечать на эту критику. Есть множество критических замечаний. В XIX веке среди библеистов вообще появилось поветрие переосмыслить авторство книг. И авторство почти всех книг Писания было поставлено под сомнение. Не потому, что в XIX веке библеисты вдруг стали такими плохими, вопросы и до этого возникали, и вопросы серьезные. То есть мы не говорим о людях, которые искали, как бы нас обмануть, как бы увести людей от Писания. Это были искренне ищущие люди, которые задавали совершенно искренние вопросы. Просто до XIX века их и задать-то было нельзя. И вопросов по поводу авторства послания Петра много. Я бы не хотел и не буду превращать это наше маленькое введение в обсуждение авторства, но один самый сильный аргумент против авторства Петра я не могу не отметить. Этот аргумент касается греческого языка. Послание написано на блестящем греческом языке. У человека, который его писал, замечательный словарный запас, богатый словарный запас, очень красивый язык, он замечательно знает синтаксис греческого языка. Видно, что пишет этот человек начитанный и грамотный, и, как ни удивительно, этот греческий язык гораздо лучше, чем греческий язык у апостола Павла. И тут, естественно, возникает ситуация, которая не может библеистов не озадачить, как любого честного человека. Апостол Павел известен своим хорошим образованием. Апостол Павел родом из Тарса, а Тарс – это римский культурный центр, культурная столица Рима, можно сказать. Апостол Павел начитан, хорошо образован, видно, что он имеет хорошее еврейское и светское образование. А вот про апостола Петра есть свидетельство из книги «Деяний», что его назвали аграмматос. Аграмматос, ну, не грамматик, или не книжный человек, и вдруг у некнижного человека возникает такой хороший греческий язык. Конечно, библеист, критик может усомниться, можно ли было за те, ну, положим, лет 13-15, которые прошли от событий Деяний до времени написания послания, можно ли было так освоить греческий. Я не буду приводить примеры каких-то выдающихся полиглотов или людей, которые изучали множество языков и в совершенстве владели множескими языками. Не об этом речь, достаточно свидетельств, что язык выучить можно. Удивительно и то, что у Петра нашлось время так хорошо изучить язык. И тут на помощь библеистам приходит теория секретаря. Действительно, было принято, что книги пишет секретарь. Не царское это дело, не Петрово это дело, Петр мог заниматься проповедью, а секретарю дать конспект и сказать, напиши там вот в эти вот эти области Малой Азии, Каппадокии, всякие понты, напиши им, вот пусть они в надежде стоят, крепятся, и как бы вы держитесь, ребята. Ну, а на Петра это, может быть, и похоже, ничего зазорного по тем временам не было, но ни от секретаря, ни от каких-то других лиц здесь нету прямых упоминаний и прямых ссылок, хотя возможно, что Петру Сила помогал в редакции этого послания. Я стал упоминать об этом, потому что я считаю, что Петр получил эти способности к греческому языку, возможно, получил самознание греческого чудесным образом. Мы знаем о стольких чудесах в жизни Петра, мы знаем, у нас есть точное свидетельство, что Петр говорил, было дело на всех языках одновременно во время Пятидесятницы, это событие описано в книге «Деяний», и я думаю, его тоже не нужно пересказывать, его все знают. И я думаю, что одним из даров, которые Петр получил, был дар знания греческого языка, был дар способности по-гречески изъясняться. И сам текст послания, само содержание послания говорит о том, что автор послания настолько хорошо знал еврейские источники, текст столь полон аллюзий к еврейским источникам, причем не только Септуагинте, но и к традиции самого иудаизма. Текст настолько сквозит именно еврейским мировоззрением, что трудно предположить, гораздо труднее предположить, что кто-то, будучи греком, так хорошо освоил закрытую еврейскую традицию, чем предположить, что Петр получил дар знания греческого языка. И, скорее всего, я склоняюсь к последней версии, Петр освоил греческий язык своими силами при чудесной поддержке свыше. Так или иначе, первое слово послания – это имя апостола, имя Петра. Если мы с вами не согласимся с этим первым словом, то и дальше читать не стоит, потому что зачем нам читать какую-то псевдоэпиграфику и как можно доверять человеку, который выдает себя не за того, кто он есть. На этом мы и остановимся с нашим предисловием. Остальное, я надеюсь, будет понятно по ходу чтения. Вообще хорошая традиция понимать содержание книги из самой книги. Итак, начнем с первого стиха. Первый стих представляет так называемый проэми. Это приветствие, начало, которое принято писать в каждом письме в греческой традиции. Опять-таки мы скажем, да, если в послании евреев мы такого не видим, то здесь текст, обращенный к эллинистичным, по крайней мере, к людям, для которых выросли в греческой культуре. Вполне возможно, что большинство из них евреи, это не важно в данном случае. По греческой традиции текст начинается с приветствия. Так и Павел обычно свои тексты начинает. Сначала автор должен представиться. Петр представляется очень просто, почти приятно познакомиться, царь. Петр представляется: Петр, апостол Иисуса Христа. Это достаточно для авторитета на то время. Петр, и не только мы с вами его знаем, его современники его тоже знают, и то, что он апостол Иешуа, это, естественно, придает ему посланию безусловный авторитет. Теперь, кому это послание адресовано? А послание это адресовано, если переводить дословно, выбранным постояльцам рассеяния. В русском тексте, в синодальном переводе, мы читаем пришельцам рассеянным и в конце слова избранным. Почему русский перевод переводит и переносит избранным в конце, можно будет понять чуть позже. А слово рассеянным в русском переводе – это страдательное деепричастие, а в греческом тексте это все-таки существительное. И мы вот сейчас попробуем поговорить об этом адресате «выбранные постояльцы рассеяния». О слове «выбранные» мы поговорим чуть позже, когда сам Петр его нам объяснит. А вот «постояльцы рассеяния» – это интересная фраза. Первое слово, это парапидеймос, парапидеймос или постояльцы, те, кто останавливаются в гостинице, пребывают на чужбине, временные жители, пришельцы. Если мы пытаемся применить сюда еврейское мышление, а Петр еврей, то в иврите есть два глагола, которые означают жизнь где-то. Первый глагол – это «лагур», временно жить, жить с какой-то целью до какого-то времени. И второй глагол – жить оседло, быть оседлым жителем, быть постоянным жителем. Это глагол «лашевет», собственно, сидеть. Отсюда и русское слово «оседлый». В книге Рут мы читаем о том, что когда был голод в стране Израиля, человек по имени Элимелех взял свою жену Наоми и с двумя сыновьями своими пошел в Сдот-Муав, в Сдей-Муав, поля муавские, пошел, чтобы там лагур, чтобы там временно жить, переживать беду. Мы знаем, что народ Израиля был в Египте, и это время названо, что народ Израиля был гером, пришельцем, временным жителем в стране египетской, несмотря на то, что много поколений израильтян, несколько поколений как минимум, родились в Египте, и народ, безусловно, жил в домах и имел какую-то оседлость. Само это житие в Египте называется жителем временным, не оседлым, потому что народ помнил, где его отечество. И здесь Петр тоже обращается к парапидеймус, которые не находятся в своем отечестве. А находятся они, соответственно, в месте, которое называется рассеяние или на греческом языке диаспора. Нам этот термин очень хорошо знаком. Мы говорим, есть еврейская диаспора, любим говорить про армянскую диаспору. Каждый народ знает, что у него есть диаспора. Вот в Нью-Йорке есть русская диаспора, казахская диаспора, бухарская диаспора и какие угодно диаспоры. Но в древние времена, во времена, когда Петр писал свое послание, в это слово вкладывали несколько другое значение. Сам термин «диаспора» происходит от глагола «диаспейро» – «я рассеиваю», «я распространяюсь». То есть, что значит, что слово само состоит из слова «диа» – «между» или «через» и глагол «спейро» – «сеять», то есть «разбрасываю семена». Это сразу же нас подводит к притче о сеятеле, мы еще к ней вернемся. В Древней Греции термин означал, среди прочего, тех граждан, граждан доминьона, то есть граждан главного государства империи, которые эмигрировали на новую завоеванную землю, переселялись в завоеванные места для того, чтобы их колонизировать. Это колонизаторы, они несут свою собственную культуру на территории империи. Под спартанским правлением были изданы мессианцы, и можно еще много других примеров привести. Уже у Фукидида, то есть довольно давно, это словечко употребляется. Но нам интересна еврейская параллель именно к такому пониманию диаспоры. Потому что было разумно возразить, ну хорошо, но как можно назвать верующих христиан, которые гонимы, которые меньшинство, которые совсем не представители империи, да и вот еврейская диаспора, еврейское рассеяние, это вечно какие-то битые люди, которые часто прятались по синагогам и, в общем-то, диаспора – это не очень хорошее место для жизни, как может показаться. В Талмуде, в трактате Псахим, 83-й лист, есть слова Раби Элазара, который объясняет слово «диаспора», не употребляя его, но объясняет сам принцип. Сказал Раби Элазар: «Святой Благословенный рассеял Израиль среди народов для того, чтобы собрать прозелитов, для того, чтобы к нему присоединились прозелиты. Как написано, и он цитирует Осию, или как на русском языке Осия, 2 глава, 25 стих, «И посею ее для себя на земле». Господь, по мнению раби Элизара, рассеивает народ для себя на земле. Раби Элизар говорит, если человек сеет жменьку, сеет миску, то он хочет собрать мешок рассеивания, оно для умножения. Петр явно эту параллель знает, и он говорит о том, что все пришельцы в диаспоре, в рассеянии в Малой Азии, они рассеяны для того, чтобы присоединять к себе людей. Это сеяние для собрания урожая. Они там не зря пришельцы, они там не зря живут. И, разумеется, поскольку они пришельцы, то у них есть где-то отечество. Что значит их отечество? Если бы мы говорили языком Израиля, мы бы сказали, что они должны все стать сионистами и подняться в страну Израиля. Но Петр говорит о чем-то большем. Петр говорит об Отечестве Небесном. Мы это дальше из послания поймем. Закончив вот это вот определение своего адресата, Петр говорит об их географическом положении в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. Находятся там люди, которым он рисует. То есть по широкому спектру областей Малой Азии Петр рассылает свое письмо. Вроде бы эти адресаты, они перечислены достаточно хаотично. То есть или Петр их перечислял вот так вот по памяти, или есть в этом какой-то смысл. Смысл этого довольно-таки простой, если посмотреть на карту. Посланник с письмом Петра прибывает в Понт, зачитывается письмо в Понте, оттуда передается в Галатию, оттуда в Каппадокию, оттуда в Асию и возвращается в Вифинию, сделав круг. То есть Петр адресует письмо людям, которые не просто так рассеяны, не стоило бы писать, они и так знают, что они рассеяны. Если они рассеяны. Петр говорит о рассеянии отчасти как о миссии. Во всяком случае, этот смысл можно в его послании увидеть. И далее вернемся к слову «выбранным» или «избранным», которое мы пропустили. Пропустили мы его, потому что к нему будет относиться второй стих в греческом языке, особенно у Петра. Мы говорили, что у него довольно сложный греческий язык. В греческом языке предложение составляется довольно сложно, поэтому продолжение второго стиха относится к середине первого стиха. Итак, избранные, эклектоис, по предвидению, если посмотреть греческий текст, прогнозис, предвидение, предзнанию или промыслу, предустановлению Божьему, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иешуа Машиаха. К чему избранные? Избранные, то есть вот эти самые пришельцы, они имеют миссию, и они для чего-то избраны. К чему они избраны? Они избраны для того, чтобы быть послушными и очищенными кровью Иешуа Машиаха. Послушание. Здесь очень важный фактор. Вообще не сразу очевидно современному человеку, как жертва связана с послушанием, как окропление кровью связано с послушанием. Когда мы пытаемся покориться Всевышнему очень трудно. На самом деле полностью покориться Всевышнему – это значит умереть. У меня есть очень много своих желаний, каких-то своих похотей, страстей, не обязательно грешных, не обязательно предосудительных, но очень трудно мне, очень трудно любому человеку на 100% подчиниться Творцу, так чтобы меня совсем не осталось. Жертва умирает, и смерть жертвы – это апогей послушания. Она символизирует собой полное послушание до смерти. Жертва делает за нас то, чего мы не можем сделать. И Иешуа сделал для нас то, чего мы не можем сделать, поэтому мы избраны к послушанию через окропление кровью Иешуа Машиаха. А что значит избраны по предзнанию, по предведению? Здесь уместно вспомнить, что есть доктрина предопределения, доктрина, которая говорит о том, что заранее, до сотворения мира, Бог составил списки людей, которые войдут во спасение, и что бы они ни делали, их спасут, а те, кто в эти списки не попал, что бы они ни делали, их не спасут. И вот Петр же здесь говорит о предведении. Но есть и другое понимание, если опираться и смотреть на вопрос шире, речь идет о том, что изначально Всевышний предусмотрел избрание, предусмотрел спасение, раскаяние, как говорят мудрецы, предшествовало созданию мира. То есть еще до сотворения мира была возможность быть помилованным, послушаться и войти, быть приглашенным на небесный пир, к тому богатству, о котором Петр будет говорить чуть дальше. Но предзнание означает, что изначально у Бога есть план, и последовательно, об этом Петр будет говорить в этой же главе, Бог этот план возвещал, Бог давал людям в каждом поколении хранить эту традицию спасения, эту эстафету знаний о спасении, эстафету общения с Богом живым. И по этому предведению, по этому признанию, по заранее подготовленному плану, в соответствии с планом, теперь избираются пришельцы в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии и все остальные. Но Петр обращается именно к этим жителям Малой Азии. И дальше Петр приветствует их: благодать вам и мир да умножится. Об умножении милости тоже есть достаточно много еврейских источников. Например, Мидраш говорит о том, что мир так устроен, что злодеи в силу своего злодейства не взаимодействуют с миром правильно. И результат их неправильного взаимодействия с миром и служит им наказание. Мы не все это видим, не всегда это видим, и поэтому нам, как казалось часто Коэлету, как это казалось многим мудрецам, кажется, что злодей получает награду как праведник, а праведник получает награду как злодей. Но Мидраш говорит, мир устроен так. Возможно, Мидраш как приводит противоположную точку зрения, но она есть. Мидраш говорит, мир устроен так, что злодеи сами получают себе наказание, а милость Божия, она в том, что Бог подает награду тем, кто в него верит, подает награду тем, кто ищет. То есть они сами получают наказание, а те, кто верует, не получают, не сама вера является им доходом, а Бог добавляет и прилагает к ним милость. И, возможно, у Петра здесь параллель на это место. Мы еще к этой мысли вернемся сегодня. После приветствия Петр начинает благословение Бога. Вот эта форма «благословен Господь» – это старая форма, опять-таки, классического еврейского благословения. Множество таких благословений евреи читают ежедневно, например, в молитве Шмона Эсре. Молитва Шмона Эсре, что значит 18, состоит из 18 благословений. Нет, на самом деле их никогда не 18, в будние дни их 19, в субботние дни их намного меньше, но принято называть эту молитву 18, по определенным историческим причинам, в которых мы не будем сейчас углубляться. Итак, Петр начинает благословение Всевышнему. Это будет 3, 4 и 5 стих благословения Всевышнего. «Благословен Бог и Отец Господина нашего Иешуа Машеха по великой своей милости, да, умножающейся милость, по великой своей милости, дословно возродивший нас для надежды живой через воскресение Иешуа Машеха из мертвых». То есть Бог воскресил Иешуа Машеха из мертвых и тем самым возродил нас для надежды живой. На что же мы надеемся, к чему он нас возродил? Четвертый стих. К наследству. Слово «наследство» очень часто вводит человека в заблуждение. Наследство – это то, что человек получает после смерти того, кто умирает, если мы говорим именно о наследстве. И слово, которое здесь, оно, в отличие, мы в послании к евреям говорили там другое немножко слово про завещание, здесь действительно слово «наследство». На иврите есть слово «ируша», наследство, которое передается после смерти, и есть «нахала», наследуемый участок земли, родовое поместье, так скажем. И Бог дал нам не наследство какое-то после своей смерти, тем более после воскресения. Бог дал нам участок земли на небесах, участок небесной земли, небесный надел. Мишна в трактате «Авот» говорит, весь Израиль имеет долю в будущем мире. Весь Израиль имеет долю в будущем мире. Каждый человек, который рождается, это не значит, что если человек еврей, то он уже там что-то заработал. И это относится не только к Израилю, это относится ко всякому верующему. Будучи верующими, мы получили определенный участок на небесах, наша доля, наше богатство на небесах, которое Господь для нас предназначил. Наследство чистое, нетленное, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас. То есть она там сохраняется. Иешуа заповедовал нам собирать себе сокровища на небесах, где нету воров, мышей, вредителей, налоговой инспекции, черных релейтеров и прочей разной разнообразной беды, которая может помешать нам. У нас наследство нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах, никто не заберет, если мы сами его не бросим, не дай Бог. Об этом наследстве мы можем прочитать в Мидраш Шмот Раба, когда Моше просит Всевышнего пройти, и в откровении, которое Всевышний дает Моше о себе, сказано, что Всевышний показал Моше все богатства, которые он спрятал для праведников. И Моше, увидев эти богатства, удивившись, спросил: «Чье это, Господи? Кому все это принадлежит?» И Всевышний сказал: «Это принадлежит тем, кто боится меня, тем, кто ищет моего лица. Праведникам я даю за заслуги их, у тех, у кого нету заслуг, я даю по милости своей». Есть обетование, что Бог в великой милости своей, это обетование, которое говорит здесь Петр, это обетование, о котором говорит Мидраш Раба, то есть опять-таки мы находимся в рамках иудейской традиции, в рамках еврейского мышления. Есть обетование о том, что Всевышний подготовил для праведников и что он даст по своей милости. Итак, для нас уготовано наследство на небесах. Есть еще одна параллель, о которой мы можем сказать, это свет Берешит, свет сотворения. Мы недавно проходили недельную главу Берешит, первые главы Писания, первые главы книги Бытия или книги Берешит, и они начинаются с того, что Всевышний творит свет, И говорит Еги, комментаторы говорят, везде, где сказано Еги, это касается и мира этого, и мира будущего. И Всевышний сотворил свет, который мы сегодня не видим. Рассказывают, что этот свет открывался Адаму. Мидраши рассказывает о том, что этим светом донашивался Моше, который родился шестимесячным, и он жил и кормился этим светом. Это все Мидраш, можно его принимать, можно не принимать, но традиция говорит о свете, который сохранен для праведников. Об этом и псалмы говорят, ор заруа лицадик, сокровенный свет для праведников, и о том, что свет будет делать лица праведников сияющими, как солнце, и много тому примеров. Это богатство нетленное, чистое, неувидаемое, которое хранится на небесах для нас. Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению. Кто эти соблюдаемые ко спасению? Мы, соблюдаемые ко спасению, верой нашей и силою Божией. Соблюдаемые ко спасению, это не значит, что мы будем избавлены от всех страданий, от всех несчастий и так далее. Соблюдаемые ко спасению, это продолжение того, о чем Петр говорит, о работе Духа. Дух трудится над нами, чтобы мы хранили себя, если перевести слово, которое здесь используется, для сберегаемых, фруруменус, это слово, которое означает охраняемое именно как военное сооружение. Не просто что-то, что хранится в дамской сумочке или пылится в шкатулке. Нет, мы хранимы силой, в силе Бога, и хранимы, охраняемы именно в боевом смысле этого слова. Итак, Петр сказал нам о том, что мы, адресат его, рассеянные. Рассеянные мы попытались понять, что это такое, что для нас предназначено. И Петр благословил Всевышнего за то, что он возродил нас через воскрешение Иешуа к неувидаемому наследству, к которому он нас приготовил и для которого он нас, Бог, силою своей нас охраняет. Это краткое содержание первых пяти стихов. Дальше Петр говорит: в этом ликуйте, в этом торжествуйте, в этом побеждайте. В синодальном переводе чуть послабее звучит, о сем радуйтесь. Но Петр говорит не о сем, а в этом. То есть радуйтесь, сознавая, взирая на то небесное богатство, которое вам предназначил Господь. Будучи в нем, если Иешуа говорил, где сокровище ваше, там и сердце будет, то сокровище наше на небесах, и сердце наше на небесах, и тогда мы радуемся, поскорбев немного, если нужно, от различных искушений. Все эти искушения становятся не страшными, когда мы ликуем и торжествуем там. И как можно этому радоваться? Что позволяет нам этому радоваться, если нам реально плохо, если мы реально скорбим? И человек может сказать, да мне сейчас не до того небесного богатства, у меня сейчас детей бросили львам, или меня самого бросили львам, или заставили биться как гладиатору. Для чего и как дается эта возможность стоять? Мы помним, что Бог нас хранит, и вера хранит нас. И когда мы радуемся в скорбях, то, как говорится в 7 стихе, «дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести в славе в явлении Иешуа Машеха». В 13 главе Исаии, когда Ишаяу провозглашает о наказании для народа Израиля. Он говорит: сделаю то, что люди будут дороже чистого золота. Также и Псалом говорит: тяжела или дорога в глазах Господа гибель его праведников. В масоретском тексте это 116-й псалом, в синодальном тексте здесь псалмы разделены, и немножко другая нумерация. Дорога Господу гибель праведников, дорога и дороже золота. Мидраш сопоставляет это вместе и говорит, что если человек праведен, а праведник, как мы знаем, живет верой, если человек веры, то его смерть, его вера, его жизнь, она дороже золота. Комментаторы говорят о том, что этот дороже золота Афирского, Зоар в главе Вайра говорит, что такое человек, кто делает человека дороже чистого золота, это царь Машиах, потому что в царе Машехе поклоняются Всевышнему все народы, это Зоар на главу Вайра, то есть и еврейская традиция снова видит, что Машиах подводит человека, приводит человека к тому, что укрепляется его вера, и она становится дороже золота. И дальше к похвале и чести в славе, в явлении Ишуа Машеха. Мы помним и слова Павла в послании к римлянам, что пока мы здесь живем, наша слава не видна. Когда явится Машех, тогда явится и слава наша. Именно в явлении Ишуа Машеха, в нашем встрече с Ишуа Машехом, при нашей жизни или после нашей смерти открывается наша слава и открываются те богатства, которые Бог нам через Машеха предназначил, который Бог сохранял нам от начала века. И говоря еще о Машехе, Петр с такой любовью говорит о любви его слушателей, его читателей. Почему я говорю слушатели? Потому что послание часто зачитывалось, да, его слушали, а не читали. Петр говорит: которого Ишуа, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веря в него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, нашей верою спасения душ. Снова вера и спасение, вера, которая сопровождается Божьей силой, которая сберегает нас, позволяет нам стоять в спасении, стоять на служении, быть в этом рассеянии, быть гражданами, колонизаторами для Ишуа Машеха по предустановлению Святого Духа, и храня веру, торжествуя в страданиях, когда мы сердцем переносимся туда, где наше богатство, мы достигаем завершения веры, совершением веры спасения душ. То есть, когда наша вера становится совершенной, мы достигаем спасения душ. Дальше Петр будет говорить о природе этого спасения, о том, что пророки говорили об этом спасении, и будет объяснять то, почему он, собственно, сказал о прогнозе, о признании Всевышнего этого спасения. А мы на этом пока остановимся. Здесь закончим это изучение на 9 стихе послания. Господь верный и праведный, любящий, Господь, который знает пути каждого человека, Господь, который знает слабости и силу каждого человека, пусть даст каждому человеку благословение в его жизнь, пусть Божья сила сопровождает нашу веру, сопровождает всех нас, ко спасению, чтобы наша вера совершалась, чтобы нам увидеть все то, что Бог предназначил, а прежде того, чтобы нам достойно Всевышнему послужить в нашем рассеянии, чтобы мы были семенами, которые сеются для того, чтобы собрать большой урожай. Будьте благословенны вы и семьи ваши, и все, кто с вами, дома ваши и все ваше. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.